Студия подкастов «Радио Свобода».
Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа». В студии «Радио Свободы» Мельбек Очигаев. Мой собеседник, кандидат исторических наук Амиран Урашидзе, доцент факультета истории в Европейском университете в Санкт-Петербурге, автор многочисленных работ по Кавказскому региону, в том числе «Кавказская война. Семь историй» и «Кавказ. Взаимодействие культур. Конец 18-го, середина 19 веков». Мы беседуем сегодня о главнокомандующих российской армии в период Кавказской войны, о стратегии и тактике против горцев, о личностях, которые в России считают героями, но таковыми не считаются на Кавказе среди горцев. Это была война двух миров, столкновение двух культур, которая шла многие десятилетия и унесла жизни сотни тысяч с обеих сторон. Кавказская война – настолько обширная тема, что только на этой теме можно было бы делать еженедельные подкасты на протяжении нескольких лет. Россия, продвигаясь на юг, сталкивается с горцами, которые при всем своем разнообразии были едины в своем желании оказать сопротивление северному соседу. Первые два десятилетия – это, по сути, разведка боем для России, когда экспедиции и походы не давали того желаемого результата, которого ожидали в Петербурге. Но это был и опыт, который был использован в тактике генерала Ермолова. До него все столкновения регулярной российской армии с горцами носили временный и локальный характер. К моменту назначения Ермолова Россия уже осознала, что овладеть Кавказом можно было только путем создания постоянной сети военных укреплений, и которых следовало продвигать ближе к горам по мере закрепления армии на отвоеванных землях. Завоевать с помощью нескольких крупных сражений край, где каждый житель был по сути воином, было делом, если не безнадежным, то чересчур хлопотным даже для империи, претендовавшей на звание великой. Только путем построения на захваченных территориях крепостей Россия могла надеяться со временем принудить здешнее население к повиновению. Когда мы говорим о российской армии периода Кавказской войны, чаще всего могут назвать только Алексея Ермолова и Александра Борятинского. В лучшем случае могут вспомнить князя Михаила Воронцова. Но на деле следует иметь в виду, что их было все-таки куда больше, а именно 13 первых лиц, воевавших в этом регионе, начиная с XIX века. Вот о них и хотелось бы сегодня сказать несколько слов в контексте их деятельности на Северном Кавказе. Уважаемый Амиран, XIX век начинается с того, что в Петербурге уже принят план по продвижению российской армии на юг, на кавказском направлении. Или все-таки стоит отчет вести от подписания Кучук-Кайнаджирского договора 1774 года, или же за основу взять 1783 год, Георгиевский трактат с Грузией? По вашему мнению, какой даты можно было говорить о том, что Россия целенаправленно, уже осознанно идет на юг? То есть она претворяет определенный план, в ходе которого эта территория должна стать частью Российской империи.
Дат можно назвать множество, да, и мы можем начинать и даже не с 18-го, не с 19-го, и даже не с 18 века, а с 16 века. Иван IV Грозный, он, в общем-то, поставил такую задачу перед российским государством выйти в Предкавказье и закрепиться на этой территории. Ну и тем более об этом говорит факт женитьбы Ивана Грозного на дочери знаменитого кабардинского владетеля Темрюка Айдарова. Основание крепости Терки на Северном Кавказе в период правления Ивана Грозного как раз-таки свидетельствует о серьезности намерений российского государства расшириться на юг. Но в контексте 16-го столетия было очевидно, что России еще очень рано тягаться с могущественной Османской империей и, в общем-то, отложить этот свой масштабнейший геополитический проект. 18 век же уже вошел в историю, его часто называют веком России. И, в общем-то, именно Петр I сделал Россию такой полноценной европейской державой, державой, которая была способна навязывать свою волю, в том числе с помощью военной силы. И к такому регулярному политическому присутствию всерьез России как на Кавказе, так и на территории Закавказья, в общем-то, о нем можно говорить как раз-таки с 18 века и с эпохи Петра Великого. А вновь на новом этапе приступили к решению этой задачи уже в эпоху Екатерины Великой. Но 1783 год, мне кажется, что мы всегда должны помнить, что это такой важный год в истории Российской империи, связан не только с заключением Георгиевского трактата, но кроме того, в 1783 году был уже еще опубликован манифест о присоединении Крыма. То есть, по сути дела, 1783 год – это такая ключевая, одна из ключевых дат формирования Большого Юга Российской империи. Кавказская война – это во многом уникальный военно-политический конфликт. Он, в отличие от многих других, не имеет точной даты и вообще не имеет даты официального объявления войны, официального заключения мира. Да, вот кто с кем воевал, кто кому объявлял войну, а затем заключал мир. Вот то, что обычно есть в истории других войн, которые нам хорошо знакомы. Вот история Кавказской войны этого не имеет. И поэтому исследователи называют самые разные даты. Мне представляется, что более, наверное, корректно и в большей степени, ну, понятной, что ли, да, и разделяемой самими участниками Кавказской войны, дата является 1801 год, а именно присоединение Восточной Грузии. Здесь важно понимать, что 1783 год – это только военно-политический протекторат над Восточной Грузией, но это еще не присоединение этой территории в пространство, да, не включение его в границы российского государства. А вот в 1801 году Грузия вошла в состав российского государства, стала провинцией Российской империи. Получилась такая вот интересная ситуация. Российская империя получила, включила в свой состав закавказскую территорию, но при этом еще не установила контроль, военно-политический, административный, социально-экономический контроль над территорией Северного Кавказа. Ну и мне кажется, что в историографии совершенно справедлива оценка известного исследователя, историка, писателя и публициста Якова Аркадьевича Гордина, который в своей книге «Кавказ. Земля и кровь» заметил, что присоединение Грузии в 1901 году стало непосредственным спусковым механизмом Кавказской войны.
Начало 19 века, в общем-то, среди военных, в том числе и военной элиты, конечно же, они уже для себя обозначили, что они конкретно заняты продвижением на юг, завоеванием Северного Кавказа. То есть война началась, и войну нужно было уже вести на постоянной основе, а не какими-то экспедициями или набегами, как это было в 16, 17 или 18 веках. Вы затронули как раз-таки, Амиран, касательно того, что Грузия в 1801 году входит в состав, включается в состав Российской империи, и мы знаем, что одним из первых командующих корпус Кнорин посещает Тифлис.
Мы, мне кажется, должны прекрасно понимать, что у российских администраторов, у российской императорской элиты, у генералов, у чиновников, которые прибывали вот во вновь присоединенную Грузию, были на самом деле очень смутные представления о Кавказе, о горцах Северного Кавказа. Уровень этнографических знаний, уровень понимания сложности, разнообразия Кавказского региона, конечно, был в самом-самом таком зародышевом виде. Александр I, как и большинство его современников, как и генерал Кнорин, не видели в горцах Северного Кавказа силы, на которую стоит обращать внимание. То есть не видела российская элита в горцах Северного Кавказа вот такого противника, который мог бы всерьез помешать реализации российских планов на Кавказе, который всерьез мог бы навязать, по сути дела, равную и в итоге вылившуюся в самый длительный военный конфликт могущественной, такой могучей Российской империи, которая обладала одной из самых сильных армий, которая обладала прекрасно подготовленными генералами и так далее. Борьба за Кавказ, по мнению российской элиты, как мне кажется, и по мнению императора Александра I, это была прежде всего борьба не с горцами Северного Кавказа. Борьба за Кавказ – это была борьба с Османской империей. Это борьба была с Персией. Вот кто, по мнению российской элиты, были главными противниками России на Кавказе. И поэтому, мне кажется, что благостными, что ли, намерениями, да, и, по крайней мере, такими довольно радужными ожиданиями рассчитывала российская императорская элита и генерал Кнорин, потому что после присоединение Восточной Грузии сработает такой эффект домино. То есть, это, знаете, как движение на Кавказ, оно было изначально мимо горцев Северного Кавказа. Никто не рассчитывал, что даже если с ними не удастся договориться, с их элитами, то они всерьез могут оказать какое-то сопротивление.
Если мы тогда будем сравнивать, Кнорин была поставлена задача, он посещает Тифлис и так далее. То есть, но если последующие, если мы возьмем командующий, например, тот же самый Цицианов Павел Дмитриевич или же Иван Васильевич Гудович, Александр Петрович Тармасов или Николай Федорович Артищев. Если взять взять вот этих первых, скажем, командующих, которые уже начали продвижение, которые уже начали сталкиваться с горцами тогда? В чем причина того, что они застопорились? То есть мы не видим никаких реальных побед как таковых, и они настолько остались такими какими-то серыми генералами. Тот же самый Ермолов. Если мы говорим о Кавказской войне, то всегда говорят Ермолов, Борятинский. Но вот про этих командующих, первых командующих, Кнорин, Цицианов, Гудович, Тормасов, Артищев, не прижились. С чем это связано, по вашему мнению?
Мне кажется, это вполне естественно, и по-другому даже и быть не могло. Достаточно посмотреть на то, в какие годы вот этим перечисленным, совершенно справедливо вами, генералам довелось воевать с горцами на Северном Кавказе, довелось управлять этим сложным регионом. Посмотрите, это все же время, когда Российская империя вела напряженную войну в Европе с наполеоновской Францией. Можно с абсолютной уверенностью сказать, что война на Кавказе до Ермолова вообще мало кого интересовала в российском образованном обществе эпохи правления Александра I. Абсолютно все внимание российского общества и все самые лучшие силы, как офицерские, так и силы армейские в целом, все были брошены на борьбу с Наполеоном. Российские войска на Кавказе до Ермолова – это, по сути дела, такая горстка людей. Да, это совсем немного. Это буквально несколько тысяч человек, которые вынуждены были перебегать от Каспийского моря к Черному, да, от границы с Турцией, границы с Персией, а потом еще и возвращаться на Кавказскую линию. Именно так воевал Павел Дмитриевич Цицианов. Да, с очень ограниченными силами он вынужден был как-то попытаться обеспечить контроль над огромной территорией. В принципе, Цицианов обеспечил контроль российского государства над территорией, над значительной территорией Закавказья. Затем, правда, как известно, он был убит под стенами Баку в 1806 году. А Иван Васильевич Гудович, влиятельный и заметный в истории России человек, который несколько раз командовал войсками на Северном Кавказе, и, в общем-то, во второй свой приход после Цицианова у него тоже были определенные успехи. Но, конечно, назвать их какими-то решающими, просто-напросто невозможно, разумеется, да. А генерал Тормасов, он тоже был отнюдь не бесталанным генералом, и затем в войне 12 года он командовал большими подразделениями российской армии, но на Кавказе сделать ничего толком не успел, хотя занимался многими полезными вещами в административном, например, отношении. Артищев, он тоже такой человек небезынтересный. Артищев, в отличие от Цицианова, выступал за такую тактику переговоров с кавказскими владетелями, но каких-то больших серьезных успехов в этом не снискал, точно так же, как и Гудович. Вот Гудович, Артищев, они в чем-то придерживались сходной такой тактики, стратегии, они пытались в большей степени мирными переговорами расположить себе северокавказских владетелей, северокавказскую элиту и тем самым обеспечить российский суверенитет. Ну, просто потому, что если не было у них достаточных военных ресурсов для обеспечения силового такого военного контроля на территории Северного Кавказа, то, разумеется, нужно было искать какие-то альтернативы. Вот они их и искали. Сказали, не могли отвечать за весь Северный.
Если мы тогда коснемся Алексея Петровича Ермолова, конечно же, его все знают, и чаще всего его называют как раз-таки первым командующим, то есть не подозревая предыдущих. Ну и, как вы правильно заметили, советское время, советскую эпоху, историография кавказоведения отмечала, что война началась именно с того момента, как Ермолов взял, так сказать, бразды командования и начал завоевывать горцев Северного Кавказа. Если мы берем Ермолова, его успех, можно ли это связать с тем, что у него были дополнительные полномочия, или же, как вы отметили, уже закончились европейские войны, и у России есть возможность перебросить дополнительные войска на Северный Кавказ?
Отдельный Кавказский корпус – это общевойсковое объединение русской императорской армии, предназначенное для выполнения задач на Кавказском направлении, и состояло на тот момент, началом 1801 года, из двух дивизий. В момент окончания Кавказской войны под командованием князя Борятинского было плюс-минус 250 тысяч человек.
Да, вы знаете, Ермолов, конечно же, это ключевая фигура, и, наверное, я бы его назвал главным мифом Кавказской войны. Ермолов вообще, как хорошо известно, такая крайне противоречивая фигура. Для горцев Северного Кавказа и, например, для чеченцев, Ермолов – это прежде всего такой, и совершенно справедливо, такой кровавый палач. Да? Справедливо то, что он остался таким в исторической памяти чеченского народа. Для уже русского такого исторического сознания, и в том числе для русского, русских на современном Северном Кавказе. Ермолов – это такой образ безупречного героя, который пришел, установил российскую власть и вот таким образом всех заставил почитать российского императора и Россию. Сделал таким образом Кавказ российским. В этом смысле Ермолов – абсолютно такая мифическая фигура. С чем это связано? Во-первых, с тем, что Алексей Петрович Ермолов, он сам был мифотворцем, да, он сам о себе вот придумывал этот замечательный миф, и он был такой фигурой, вокруг которой вот этот миф складывался. Во-первых, Алексей Петрович Ермолов, он был известен такой своей подчеркнутой русскостью, подчеркнутой такой близостью, что ли, к народу, да. Это был человек, который при всяком удобном случае он мог как-то саркастически пошутить в отношении вышестоящих институтов власти, вышестоящих начальников. Известны его шутки в отношении немцев, да, на российской службе. Мы с вами знаем прекрасно, что Российскую империю делали отнюдь не только русские, да, но и представители многих народов, в том числе и немцы. И в правлении Александра I, как в правлении Николая I, было очень много немецких генералов и немецких администраторов на самых высоких постах. Поэтому Алексей Петрович Ермолов такой образ брутального российского военачальника, это такой русский богатырь, который пришел на Кавказ и всех победил. И таким он остается, вот этот образ, он остается актуален и сегодня. И здесь вот другой вопрос, чего вообще удалось добиться на самом деле? Да, по историческому счету, не по такому мифическому счету, не по счету образа Ермолова, а по историческому счету. И здесь, на самом деле, успехи Алексея Петровича Ермолова были куда как более скромны. Ну, вообще, мне кажется, справедливо поставить вопрос, а были ли вообще какие-то успехи у Ермолова? С одной стороны, он, в отличие от своих предшественников, действительно получил в распоряжение гораздо более значительные военные силы, а не случайно отдельный грузинский корпус стал именоваться отдельным кавказским корпусом, то есть это не некоторое расширение географии. И понятно, что он получил новые военные средства, которые всерьез отличались и выгодно отличались от той небольшой горстки людей, которые имели под своим началом его предшественника. Были у него и полномочия.
И после отставки с ним советовались.
Да, да, это тоже было. Он, кстати говоря, вот после отставки, несмотря на то, что после того, как он уехал с Кавказа в 1127 году, он никаких таких больших официальных постов не занимал, но, тем не менее, к нему ездил за советом первый настоящий кавказский наместник Михаил Семенович Воронцов. Воронцов постоянно переписывался с Ермоловым, они были друзья, но иногда такая дружба была со взаимной иронией. И Ермолов действительно оставался в центре внимания российского общества, несмотря на то, что вот он находился в отставке, но даже из отставки, да, такой отставной генерал был довольно влиятельным. Теперь, что касается успехов, вот еще раз, да, а какие были у Ермолова успехи? Вообще, были ли эти успехи? Было ли какое-то продвижение. Ну да, он провел несколько экспедиций в Чечне. Сказать, что это привело к замирению Чечни? Нет. Ну да, он вроде бы контролировал Кабарду. Сказать, что на этом Кабарде все стало спокойно? Опять-таки, этого сказать нельзя. Вроде бы он контролировал южные границы Российской империи, но, как показали события Персидской войны, не так уж хорошо он контролировал эти границы. И в самом начале русско-персидской войны он допустил несколько очень 1126-28 годов, он допустил несколько важных просчетов, которые действительно пришлось исправлять уже Ивану Федоровичу Паскевичу. Поэтому Ермолов, ну я бы сказал, что очень больше мы знаем о ермоловском мифе, чем о каких-то реальных таких успехах Алексея Петровича Ермолова. Ну и обратите внимание, именно после того, как Ермолов уехал с Кавказа, ведь Кавказ-то вовсе не оказался замиренным, да, наоборот, кавказская политика начиналась, только разгоралась. Алексей Петрович Ермолов, скорее всего, справедливо его оценивать как такого главного неудачника Кавказской войны.
В студии «Радио Свободы» Майрбек Вачигаев, мой собеседник, историк Амиран Урушадзе. И мы говорим о главнокомандующих российской армии в период Кавказской войны. Если мы возьмем, например, последующих командующих, сразу несколько, Паскевича, например, Иван Федорович, барона Розена Григория Владимировича, Евгения Александровича Головина, то есть между Ермоловым и Воронцовым, эти три командующих, кого бы вы выделили как человека, который сделал больше, скажем так, для Российской империи, в том смысле, что добился большего, больших результатов.
Но там до Воронцова, кроме Паскевича, да? Да, но был еще Нейтгард. Ну, Головин, он скорее больше разделял свои полномочия с Граббе, Павлом Всеволодовичем Граббе, который действительно взял командование российскими войсками на Кавказской линии, да, а оно уже после неудачной Чкеринской экспедиции 1642 года Павел Всеволодович Граббе был вынужден уехать с Кавказа, и тоже, в общем-то, его кавказская карьера закончилась не то чтобы на сильно мажорной ноте. Но обо всем по порядку, да, вот что можно сказать о Паскевиче? Паскевича страшно не любила советская историография, потому что Паскевич — это главный фаворит самого ужасного российского монарха, да, императора Николая I. Душитель свободы, это застой, и это позор Крымской войны. Вот что такое Николай I. И поэтому Паскевич, он находится как бы в тени Николая I. Да, эта тень отнюдь не способствует образу Ивана Федоровича Паскевича. Он рассматривается как такой сатрап, прихвостень, карьерист, фаворит, который ничего не стоил, никакими военными дарованиями не обладал, и только его вот эти близкие отношения с императором Николаем I, как известно, Паскевич был командиром будущего императора Николая I, когда тот проходил военную службу, и поэтому Паскевич, конечно, принято ругать, то это такой плохой человек и, в общем-то, ничего на Кавказе не добил. Между тем, ну, совершенно, мне кажется, нельзя отрицать, что Иван Федорович Паскевич был очень талантливым полководцем. И, в отличие от Ермолова, он как раз-таки добивался реальных результатов, да, потому что русско-персидская война 26-28 года – это победа Паскевича. Турецкая война 1828-1829 годов – это победа Паскевича. Чайно Паскевич был Паскевичем Ереванским. Он взял Еревань, мощную крепость. У Паскевича не было такого вот регулярного плана покорения Кавказа, точнее, он был, но ему не удалось его реализовать, потому что в 1931 году он вынужден был очень поспешно покинуть Кавказ, уехать с Кавказа, потому что его Николай I отправил на усмирение польского мятежа. Да, то есть Паскевич это был таким у императора Николая I спасателем, что ли. Да?
Доверенным человеком.
Да, он вечно спасал ситуацию. Вот где загорится в империи, кого отправлять? Паскевич. И нужно сказать, что Паскевич с этим успешно, с этой своей ролью справлялся. То есть он действительно усмирял, подавлял, но нигде, по сути дела, ему не удалось реализовать какую-то политическую, такую масштабную политическую программу по интеграции той или иной окраины в пространство Российской империи. Григорий Владимирович Розен, да, руководил отдельным кавказским корпусом и руководил российской администрацией на Кавказе в 1631-1637 годах. Что о нем можно сказать? С момента назначения Розена на эту должность, маятник качнулся в другую сторону. То есть, если Ермолов, Паскевич, они были довольно самостоятельны в своих действиях людьми, то, начиная с Розена, как раз-таки ситуация меняется. И начинают сокращать полномочия российских администраторов, генералов на Кавказе. Здесь важно подчеркнуть, чтобы это было понятно, все эти генералы, о которых мы говорим, они, несмотря на то, что генералы, они были еще и главными российскими администраторами в крае. То есть, они возглавляли как военную администрацию, так и гражданскую администрацию в крае. Нужно было еще и управлять этим регионом в административном, в гражданском отношении. Задача очень и очень сложная. Розен был крепкий середняк российского генеральского корпуса, и уже поэтому он вряд ли мог рассчитывать на то, чтобы закончить Кавказскую войну, которую не удалось закончить его знаменитым предшественникам Ермолову или Паскевичу. Ну и Розен в большей степени, его имя связывается не с какими-то успехами на Северном Кавказе в противостоянии с горцами, а прежде всего с громадным коррупционным скандалом, да, когда император Николай I в 1937 году посещал Кавказ, вскрыл огромное количество злоупотреблений. И вершиной пирамиды вот этих злоупотреблений был как раз-таки Григорий Владимирович Розен. Все это привело к отставке Розена. И здесь вот с 1637 по 1842 год очевидно, что идея превратить Кавказ в административном отношении, в такое простое продолжение внутренних российских губерний, оно владело умом Николая I. Ну, а что касается Головина и Нейтгарда, то Вы совершенно правильно сказали о том, что у Евгения Александровича Головина была очень сложная такая ситуация. Он, по сути дела, там была попытка того, чтобы Головин занимался больше такими хозяйственными, гражданскими делами и выступал в качестве такого генерального интенданта, что ли, действующей армии, которая находилась под командованием Павла Фессоровича Граббе, талантливого генерала. А Граббе тем самым должен был обеспечить замирение Северного Кавказа. Ну и в этом отношении несколько очень важных походов предпринял Граббе против горцев Северного Кавказа, против Шамиля, это 1639 года, да, а штурм аула Ахульго.
Ульго – военная операция, проведенная силами отряда отдельного Кавказского корпуса под командованием генерал-лейтенанта Граббе, целью которой была блокада и захват ставки имама Шамиля в ауле Ахульго, расположенной на одноименном горном плато в Дагестане. В июне-августе 1839 года потери русской армии составили 500 человек убитыми, 1722 ранеными, 694 контуженными. Потери горцев составили свыше 1000 убитых, и в плен было взято до 900 человек, большей частью женщин, детей и стариков.
Затем 1640-1642 год, экспедиции в Чечню, которые не привели к каким-то серьезным результатам и наоборот, в общем-то, являлись поражениями российской армии. И после этого Граббе вынужден был, как я уже сказал, покинуть Кавказ. И таким образом ни Головину, ни Граббе не удалось реализовать задачу замирения Кавказа.
Ичкеринское сражение – это экспедиция в мае-июне 1842 года в Ичкеринском лесу в районе селения Гордали и Шуани в Чечне между русскими войсками под командованием генерала Павла Граббе и чеченскими войсками под командованием чеченских наебов Шуаиба Центароевского и Улуби-Мулы Ауховского. По данным начальника штаба Кавказской линии Филлипсона, потери отряда генерала Граббе составили более 4000 убитыми и ранеными. Потери чеченцев составили 600 человек.
И про Александра Ивановича Нильгарда очень сложно сказать что-то такое содержательное. Это был очень осторожный человек, который не предпринимал каких-то серьезных шагов. Он прекрасно понимал, что карьера его предшественников были во многом загублены неудачами в Кавказской войне. И подобно генералу Головину, он, в общем-то, был скован инструкциями многочисленными регламентами и пожеланиями высшей власти. Поэтому сам инициативу проявлял крайне неохотно и всячески осторожно.
Тогда следующим у нас командующий это является, безусловно, князь Михаил Семенович Воронцов, который больше в истории Северного Кавказа больше известен тем, что, скажем так, в своих донесениях он описал, что он выиграл Даргинское сражение, в то время, когда горцы считают, что он проиграл Даргинск. Вообще его период, конечно же, приходится именно на период, когда имамат Шамиля начинает расширяться, утверждаться, то есть расцвет имамата. Князь Воронцов. Кем он был? Как его охарактеризовать?
Что можно сказать о Михаиле Семеновиче Воронцове? Это первый кавказский наместник. Человек, который получил в свои руки беспрецедентную власть.
А если сравнить с Ермоловым, у кого было больше?
Безусловно, Воронцов. Не было до Воронцова на Кавказе человека, который обладал бы таким практически неограниченным административным ресурсом, как Михаил Семенович Воронцов. Николаю Первому пришла такая идея превратить, по сути дела, Кавказ в такой полуавтономный регион Российской империи, который бы управлялся, безусловно, человеком, имеющим непосредственное доверие, обладавшим непосредственно таким личным доверием императора, доверием Николая Первого. И Михаил Семенович сполна обладал им. Воронцов, он силен прежде всего личным доверием императора. Это был очень важный ресурс для Воронцова. Личное доверие императора, которое, конечно же, конвертировалось, как я уже сказал, в беспрецедентном объеме его административных полномочий, но, кроме всего прочего, в том, что отдельный кавказский корпус продолжал усиливаться новыми частями, он укреплялся, он становился более многочисленным, и, соответственно, все это должно было приблизить победу Российской империи в уже к тому времени казавшейся абсолютно бесконечной Кавказской войне. Воронцов начинает с Даргинской экспедиции 1845 года. Вся эта затея с экспедицией в Дарго была разработана Николаем Первым, была разработана в Санкт-Петербурге. Воронцов, после того, как прибыл на Кавказ в марте 1645 года, очень скоро понял, что из этой затеи ничего не выйдет. Сломить сопротивление Шамиля, попытается захватить его столицу и тем самым закончить Кавказскую войну. Вообще это очень любопытно. Рассчитывали на то, что заняв какие-то важные точки столицы, там вот Ахульго, Дарго, удастся как-то вот закончить эту войну, что все, горцы смирятся, поймут, что больше сопротивляться бессмысленно, столица имамата, значит, пала, и покоряться, наконец. Вот эта схема совершенно не работала на Кавказе, каких точки на карте не занимала российская армия, отдельный Кавказский корпус, не получалось завершить. И Даргинская экспедиция закончилась ожидаемым провалом. Это может показаться очень странным, но тем не менее ее сам Воронцов пытались представить в качестве грандиозной победы российского оружия.
То есть, при том, что потерял почти армию.
Воронцов умудрился потерять эти 7 тысяч человек в одном походе за там, пару месяцев. А Воронцов за это получил награды, почести. Провал Даргинской экспедиции, как мне представляется, стал большим уроком для Михаила Семеновича Воронцова. Он понял, что таким вот тактикой одного решительного удара войну на Кавказе завершить нельзя. В общем-то, стало ясно, что победу могут обеспечить такие планомерные действия очень крупных, но при этом подвижных отрядов. Мы знаем, что кроме вот этой неудачи в Дарго была удачная осада Гергебиля, была очень такая неудачная и кровопролитная осада Аула-Салты, которая ни к чему в итоге не привела. Во-первых, российская армия, как мне представляется, научилась воевать с горцами Северного Кавказа. К тому времени уже выросло поколение офицеров, которое было прекрасно знакомо с условиями Кавказа, с особенностями горцев как противников. Резюмируя роль Воронцова на Кавказе, можно сказать, что непосредственно военные действия Воронцову не давались, несмотря на то, что он проявлял большую личную такую храбрость в той же Даргинской экспедиции. Но, тем не менее, именно Воронцову удалось нащупать такую большую стратегию Российской империи, которая совмещала бы непрекращающееся давление, военное давление на горцев Северного Кавказа с культуртрейдерской политикой, с демонстрацией того, что Российская империя, она способна не только разрушать аулы, но еще и строить образовательные учреждения, библиотеки и так далее. И вот совмещение двух этих политических векторов, как мне кажется, в итоге и предопределило успех Российской империи в Кавказской войне и, можно даже сказать, вот в деле интеграции, инкорпорации региона, в деле присоединения региона в состав Российской империи.
Следующим нашим командующим это выступает у нас тогда Муравьев Николай Николаевич. Кроме того, что его деятельность выпадает на Крымскую войну, можно ли еще чем-то как-то обозначить период его правления?
Николай Николаевич Муравьев, он прежде всего известен тем, что он поссорился еще по дороге в Тифлис с кавказскими офицерами. Да, известно его открытое письмо Ермолову, и он там рассуждал по поводу того, что вот, Алексей Петрович, ваша землянка знаменитая, теперь вместо землянки и вместо тех скудных средств, которыми вы обладали, теперь на Кавказе есть дворцы, да, но реальных успехов в деле покорения Кавказа как не было, так и нет. Да, штабы разрослись, а на это уходит какое-то колоссальное количество денег, а никакой серьезной работы не проводится. И, в общем, Муравьев вот в этом письме, он как-то так ностальгировал по времени Алексея Петровича Ермолова на Кавказе, и Муравьев сам служил в этот период на Кавказе. Это, конечно же, вызвало острую ответную реакцию российских офицеров. Вообще, Муравьев этим своим письмом, он как бы критиковал те порядки, те отношения, которые политику, да, Российской империи, которая сложилась на Кавказе в воронцовскую декаду, вот в это воронцовское десятилетие. Муравьев вообще ехал на Кавказ как такой отрицатель, что ли, воронцовского наследия. И очень многие ожидали и опасались, что он полностью пересмотрит политику Воронцова. И те люди, которые получили свои посты, как-то реализовались в административном, в бюрократическом отношении при Воронцове в крае, они боялись, что как раз приезд Муравьева оборвет их карьеру. И с другой стороны, люди, которые считали себя несправедливо обиженными в год наместничества Воронцова, рассчитывали на то, что Муравьев как раз-таки станет человеком, который наведет порядок. И понимаете, в чем тут смысл? Муравьев изначально уже ехал на Кавказ как человек, который раскалывал кавказское общество, отдельный кавказский корпус и российских бюрократов. То есть Муравьев получился фигурой, которая вот являлась на Кавказе фактором такого раскола, размежевания. Поэтому Муравьев вот в большей степени известен вот этим. Кроме всего прочего, его наместничество, оно ведь пришлось на период Крымской войны, и поэтому большая часть отдельного кавказского корпуса была занята как раз-таки противостоянием с Турцией. нежели в каких-то больших экспедициях, масштабных походах против горцев Северного Кавказа.
Крымская война, 1853-56 года. Война между Российской империей с одной стороны и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империи и Сардинского королевства с другой. По итогам этой войны Россия возвращала османам город Карс с крепостью, получая в обмен захваченный у нее Севастополь и другие крымские города. Черное море объявлялось нейтральным.
И, наконец, князь Александр Иванович Борятинский, который вошел в историю как покоритель горских народов. Почему Борятинскому удалось сделать то, что не удалось сделать предыдущим наместникам, по сравнению с Воронцовым, например? В чем плюсы, которые получил Борятинский на тот период? То есть, что у него было больше или лучше? Можно ли говорить о том, что его армия уже была намного больше, чем у Воронцова? То есть, о каких цифрах можно говорить? Почему князь Борятинский сумел сделать то, что могли сделать его предшественники?
Прежде всего, нужно сказать, что сам Борятинский рассматривал себя как такого наследника воронцовской политики. Вот, кстати говоря, в истории Кавказской войны, в истории российских главнокомандующих, командующих на Кавказе, вот есть такие переклички. Ермолов считал себя продолжателем дела Цицанова, Павла Дмитриевича Цицанова. А Борятинский во многом считал себя, как мне кажется, как раз-таки продолжателем дела Воронцова. И вот не случайно в одном из источников Борятинскому приписывается такая фраза: «Мне досталась жатва воронцовского посева». То есть вот Воронцов начал это дело, начал правильно дело покорения Кавказа, а Борятинский, по сути дела, получается, что завершал это дело покорения Кавказа на основании тех принципов, общих правил, стратегии, которая была еще определена первым кавказским наместником Михаилом Семеновичем Воронцовым. Что касается каких-то конкретных причин, почему Борятинскому удалось закончить войну на северо-восточном Кавказе, по крайней мере, вот, обеспечить пленение имама Шамиля, сдачу имама Шамиля, здесь нужно сказать, что, конечно же, у Борятинского было уже больше сил, чем у Воронцова, чем у кого бы то ни было до него. Достаточно сказать, что в 1857 году отдельный Кавказский корпус, он превратился в Кавказскую армию. Численность Кавказской армии, которая была в распоряжении у Борятинского, она достигала 200-250 тысяч человек. То есть это гигантская армия. Понятное дело, что с такими силами действительно Борятинский обладал колоссальными возможностями. При том, что возможности горцев, ресурсы горцев, они ведь таяли с каждым годом сопротивления. А кто сопротивлялся еще российской власти на тот момент на Северном Кавказе? Сопротивлялись чеченцы и некоторые дагестанские общества на Северо-Восточном Кавказе к 50-м годам и продолжали сопротивляться адыги Северо-Западного Кавказа. То есть, понятное дело, что против такой силы всерьез рассчитывать на то, что можно устоять, не приходится. Это очень многие наибы, в том числе Шамиля, это почувствовали. Начинаются конфликты внутри имамата, в частности, самый известный это конфликт Хаджи Мурата и имама Шамиля, о котором очень... Это кризис имамата. Понятное дело, что имамат, который во многом исчерпал свои военно-политические ресурсы, он вряд ли мог противостоять вот этой гигантскому такому военному мощному кулаку. Ну и кроме этого, Борятинский был опытным полководцем. Он, в отличие от первых российских главнокомандующих, он прекрасно знал, что такое Кавказ. Он очень хорошо знал, что такое Северо-Восточный Кавказ, потому что он служил и на Лезгинской кордонной линии, а он сражался и в рядах отдельного Кавказского корпуса. То есть сам Борятинский был ветераном Кавказской войны, поэтому он прекрасно разбирался в местной обстановке и знал, как следует воевать с горцами Северного Кавказа. Кроме этого, Борятинский в административном отношении, в таком политическом отношении, был человеком также незаурядным. Вот в частности, военно-народное управление, которое принято вспоминать в качестве такой успешной формы административного регулирования на Северном Кавказе, вот военно-народное управление, оно как раз-таки возникло во многом благодаря такой творческой административной работе Борятинского. А еще следует отметить, что Борятинский не только ведь рассчитывал на военное давление в деле покорения Кавказа, но также он был совершенно не чужд тому, чтобы идти на подкуп, где-то платить за лояльность, где-то договариваться, где-то пытаться переманить на свою сторону какими-то щедрыми обещаниями и так далее. То есть он очень успешно комбинировал такое прямое, прямолинейное военное давление, соответственно, вот эти дипломатические методы, в том числе где-то подкуп, где-то шантаж. Все это было абсолютно в духе кавказской политики и кавказской войны, и все это вместе, наряду, как я уже сказал, с этими колоссальными ресурсами, которые были под рукой Борятинского, и привели к тем значительным успехам, которые, по сути дела, действительно обозначили вот важную веху в истории Кавказской войны. И часто события в Гунибе, да, в августе 1659 года рассматривается как окончание Кавказской войны на северо-восточном Кавказе. Понятно, что в горах очень сложно маневрировать какими-то войсками, там, армии 250 тысяч человек, поэтому вот активно против Шамиля на решающем этапе Кавказской войны на северо-восточном Кавказе были задействованы эти 40 тысяч человек. Концентрическое вот это знаменитое наступление, действия различными крупными отрядами, которые в итоге сходятся в одной точке, как бы получается, не оставляя выбора и путей отхода противнику, оно, в общем, стало классикой такой горской войны, войны в горах. Ну и, кстати говоря, его ведь убрали с Кавказа, чтобы Кавказскую войну закончил представитель дома Романовых. Кавказскую войну на северо-западном Кавказе, такую окончательную точку для Российской империи в Кавказской войне ставил уже брат императора Александра II, великий князь Михаил Николаевич, который, кстати говоря, ну такого значительного, конечно, участия в войне на северо-западном Кавказе не принимал, но тем не менее именно его отправили завершать Кавказскую войну, когда исход ее был уже ясен и понятен. Да, это был такой символ, что представитель дома Романовых, великий князь, вот именно он заканчивает Кавказскую войну, а не какой-то пусть и заслуженный генерал, да, не Борятинский, а вот великий князь Михаил Николаевич. Это было очень важным таким символом.
Хотя Кавказская война и является одной из самых изученных учеными, любителями истории, писателями и просто интересующими фактами того периода, тем не менее тема вдохновляет многих и по сегодняшний день, привлекает все новых и новых исследователей оставить след в этой теме. По каждому из перечисленных главнокомандующих Кавказской инспекции, отдельным грузинским и впоследствии кавказским, отдельным кавказским корпусом, можно было бы говорить отдельно, но наша задача заключалась дать общую картину войны на Кавказе через первых лиц российской армии в этом регионе, показать, кто воевал с горцами и в чем было их различие в тактике ведения войн против горцев. Мы еще не раз будем возвращаться к теме Кавказской войны. Гостем очередного выпуска программы «Хроника Кавказа» был историк, доцент факультета истории в Европейском университете Санкт-Петербурге Амиран Урушадзе. В студии «Радио Свободы» Майрбек Вачигаев. Мы беседовали о роли российских главнокомандующих отдельным кавказским корпусом и позднее армией во время Кавказской войны. Всего доброго. До новых встреч в эфире.
Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт-критик, обозреватель культуры «Радио Свободы», бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Вавилон. Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify и в телеграм-канале студии подкастов «Радио Свободы».